В Дьяково Алексей Михайлович нарочно приехал с малой свитой. Мало ли что вскроется. И только головой покачал, глядя на аккуратные строения, на занимающихся детей. Алексей его чуть ли не в воротах встретил, на шею кинулся. «Тятенька!» Сына царь любил искренне, а потому растрогался, обнял. «Ну, как ты тут, сыне?» «Тятенька, у нас тут столько всего! Ты позволишь показать тебе? Да ближникам твоим!» Алексей Михайлович чуть заметно улыбнулся.
«Тятя, у меня игрушка эван какая! Мячик синенький, да с колокольчиками!»
Мальчик вырос и играет другими игрушками. А хорошее настроение у царя и потом сохранилось, когда он увидел аккуратные дома, баню, в которой раз в неделю обязательно мылись все, кто жил в школе, а то и чаще, саму школу, где дети, сидящие и слушающие учителя, согнулись в низком поклоне при виде государя и стояли так, пока он не разрешил подняться. И ведь учились же! При нем отвечали на всяческие вопросы. Алексей тут еще вернул, что Симеон от не стал их латыни учить, отказался. И храм маленький, но красиво расписанный. И счастливая царевна Татьяна.
«Братец любимый, посмотри, что мы с девушками учинили. Специально для тебя. Готовились, старались».
Показывающая роскошные росписи и вышивки. Он уж и не помнил, когда сестра такой счастливой была. И царевна Анна, почующая вкусными яствами, и малышка Софья. «Как же ты выросла за это время, которое лезло на руки!» Все в школе были спокойны и счастливы. «А что же Симеон?» Этот вопрос царь задал своему сыну. Алексей только что плечами пожал. «Так не знаю, батюшка. Не по нраву мы ему пришлись, верно?»
«Это чем же не по нраву?»
«Симеон бяка», —
радикально вставила Софья. Обижаться или сердиться на ребенка царь посчитал глупостью и потребовал объяснений от царевича. Ну и получил их. На Симеона жаловались все. Анна считала его слишком уж скользким. Алексей считал, что Симеон не умеет заниматься с детьми. Софья вообще считала его бякой. Татьяна морщила нос, мол,
Симеон, может, человек и хороший, но... Тут-то он. К чему?
И последней каплей стал протопоп Аввакум, когда онный выплыл в парадной одежде, величаво благословил всех присутствующих, а потом вдруг отмахнул земной поклон царю и стоял так, пока Алексей Михайлович ему подняться не разрешил. Глаза на лоб полезли у всех. «Прости меня, государь!» Алексей Михайлович аж онемел от шока, а Аввакум продолжил. «В гордыне своей возомнил я многогрешный, что знаю все на свете. И Господь наказал меня, как наказывают детей неразумных. А затем и вразумил, послав туда, где могу я принести пользу чадам его. Позволишь ли ты мне остаться и далее рядом с чадами, дабы мог я помочь им избежать моих ошибок и бесовских уловок?» И в том же духе еще минут 10. Царь, естественно, сначала опешил, а потом... чуть ли не со срезами умиления обнял Аввакума. «И ты прости меня, Аввакум, ежели виноват перед тобой».
Одним словом, карать рука не поднялась, ругаться тоже, если уж протопоп, который был одной из занос, здесь в разум пришел. Одним словом, если 100 голов смотрят направо, а одна налево, если 100 человек говорит белое, а один черное, кто тут прав, а кто не прав? Алексей Михайлович подумал и решил пока оставить без последствий кляузу. А Симеона пока... а хоть бы и за проект посадить. Он же хотел академию создавать. Вот и пусть пишет, какой она должна быть. Опять-таки, вот они, кадры, куются в царевичевой школе. Глядишь, кто из них и дальше пойдет. Почему нет? Одним словом, кляуза не прошла. Но Софья все равно обеспокоилась. Мало ли кто, мало ли что. Нужны были союзники. Нужно было... столько всего было необходимо. Глаза боялись, руки делали. Ближе к концу лета воин Афанасьевич привез из Архангельска англичан и вслед за ними пригнали коров и овец. Крестьяне из Дьякова с радостью согласились поработать как на строительстве коровников и загонов, так и на обслуживании стада. Привезли семена, при виде которых Софья восторженно завизжала. Картошка, помидоры, баклажаны, перец красный. Да за такое богатство ничего не жалко. Хоть и не помнила она, как со всем этим возиться, но на пришкольном огородике возделает, а как получит приличный посевной фонд, так и решит, что с ним дальше делать. Приличным царевнам по садику гулять положено, цветочками заморскими любоваться. К черту цветочки-лепесточки! Картошка! Вот где наше все! Да и остальные овощи! Не пробовали на Руси маринованных помидорчиков? А хочется! И баклажанчиков жареных, а лучше фаршированных. А уж как это народу ввести в употребление найдется. Например, обозвать картошку царским овощем и жаловать как милостью. Не то что лопать начнут, воровать станут, передерутся, клубнями из-под полы торговать примутся. И с остальным ровно то же самое. Царевна Анна, услышав такие заявки, даже головой не покачала. Просто выбрали место, и служанки под руководством Софьи принялись заниматься проращиванием и посевом. И что самое интересное, проектом заинтересовалась Татьяна Михайловна. Дома в Кремле не любила она это дело, а здесь прямо не отогнать стала. Так что Софья с легкой душой отдала ей конкретное руководство, а сама просто рассказывала тетке, что и каким быть должно. На некотором расстоянии от школы стала строиться первая фабрика. А Софья задумалась над простым вопросом. Как привлечь инвесторов и капиталы? Что самое печальное, сейчас бояре сидели на своей земле, драли три шкуры с крестьян. Производство не развивали, в крайнем случае просили подачки у царя. Но развития-то не было никакого. Как это преодолевалось? Кто вообще строил фабрики, заводы? Порывшись в своей памяти, Софья нашла только одну фамилию — Демидовы. И то спасибо не истории, а историям, товарищу Бажову с его малахитовой шкатулкой. А остальные? Софья принялась расспрашивать ордена Нащекина. И только головой покачала. В кого из бояр пальцем не ткни, работать не хотят и не собираются. Дети часто растут неучами. Холопы есть, все сделают, а деньги крестьянин добудет. Те еще подати, отмена Юрьева дня, крепостничество.
Софья помнила, что его отменили потом, уже пару веков спустя.
И вроде бы осуждали.
Ну а ей что делать?
Если не будет Юрьева дня, она разорится.
Где кадры-то брать?
Покупать? Простите, это не 5 копеек.
И даже если кто-то сбежит, их все равно хозяева потребуют обратно. И исключений из закона не будет.
Что это за царь такой, который на свои законы гвоздь забивает?
Но что же делать? Что делать?
С отцом на эту тему разговаривать бесполезно. Он сам указ и принял. Если его теперь кто отменит, это Лёшка. Но ему до трона еще далеко.
А что сейчас делать? Предложить Сибирь? Как альтернативу, выдавать подъемные и требовать отчета. В принципе, сейчас туда больше бегут и ссылают, чем едут добровольно. Надо ли такое на границе с Китаем? Нет, лучше, чтобы туда ехали люди сильные, которые не забыли, как держать топор во всех смыслах, и чтобы дом построить, и чтобы себя защитить. А если попробовать? Если у кого-то помещик, зверь, человек куда угодно пожелает уехать. Надо только продумать, как это организовать. Собирать караваны, охранять. Плюс подсчитать, что надо крестьянской семье на первое время. А еще организовать дорогу.
Интересно. А если сейчас начать исправлять хоть одну проблему России и обязать бояр следить за дорогами в своих вотчинах? Софья сердито тряхнула головой. Так, не надо растекаться мыслью по древу. Сейчас у нее проблема в другом. Она получает первые дивиденды. Но чтобы развивать планы дальше, у нее нет ни денег, ни связей, ничего. Если колесо начнет крутиться слишком быстро, оно сломается. Не будем гнать. Получим первую прибыль, получим первых выпускников царевичевой школы, а уж потом... Если сейчас слишком сильно жать на педали, можно потерять и то, что имеется. Надо поговорить с отцом и устроить второй набор в школу. Например, детей из бедных семей. Но все-таки не холопов, а более-менее благородных. Служил их, например. И работать, работать, работать. Отлаживать механизм, пока все колесики не завертятся и без ее присутствия. Софья печально посмотрела в окно. хотелось большего. Но если бы она не умела терпеть и ждать... Идея повторного набора вызвала у царя одобрение. А кроме того, идея была Софьина, исполнение Алексея, применение его величества. А то ж, реклама, двигатель прогресса, вот... Поэтому с начала лета пошли слухи о престижности царевичевой школы. Упиралась на то, что сам царевич не брезгует, что царевны де эту школу под своим материнским крылом держат, что Аввакум и тот благословил, что царский духовник не против. Про обиженного Полоцкого молчали, да и кого он интересовал? Самое обидное для Симеона было, что в его академию, если ее и создадут, придут дети из царевичевой школы, даже наверняка придут. Что боярин Морозов сына отдать в школу не постеснялся. И не поскупился. И просто так туда никого не возьмут. Дети с улицы? Так это во искупление тяжких грехов. Детские жизни-то спасти правильнее, чем коленки в молитве протереть. Да и опять же, отработать процесс на ком-то надо, не на боярских же детях. А ведь, оказавшись в школе, дитятко, и в ближники к царевичу попасть может. Важно ли это? Один этот фактор многое перевешивал. А кто походатайствовать может? Аордин Нащекин, Афанасий. Вот ему и пошли кланяться. Пока еще робко, не уверенно. Но Софья смотрела вдаль. Эти деньги она вгрохает в своих овец и фабрику. Да и остальные проекты тоже внимания требуют. И финансирование. А то пока даже на школу у царя просить приходится. Пора бы на самообеспечение переходить. Да, не царское это дело. Так ведь они пока и не цари с Лёшкой, а деньги всем надобны. Надо сказать, большинство проектов Софьи так и остались бы мечтами. Но ей повезло, даже дважды. Боярыня Морозова, Феодосия, была женщиной умной, решительной и... революционеркой. Ей позарез требовалось за что-то и с чем-то бороться. В 1917-м ей цены бы не было. Но и сейчас она с успехом преодолевала обстоятельства. больной муж, гонения на старую веру. Мужа вылечить не получилось бы. От старости лекарства не придумали. А вот помочь сыну, в том числе распространить слухи про школы, помочь с кузнецами, каменщиками, ткачами. Да если уж на то пошло, Софья вообще планировала выкупить людей из тюрем. Не тех, конечно, кто на дорогах разбойничал, а хоть бы и тех тоже. С голодухи куда не полезешь. И использовать их на стройке. И Феодосия готова была помогать царевне. Она чувствовала себя необходимой сыну. А еще была у нее такая мыслишка. Глубоко внутри была Софья, сестрица любимая у царевича, а Иванушка к ней тоже привязался. Неужто, царевич, случись так, не поспособствует счастью? Софья эти мысли легко просчитывала, но разрушать не торопилась. Время у нее еще есть, лет до 16, точно. Второе же везение. Ордин Нащекин, младший. Воин Афанасьевич, помотавшись по заграницам и наевшись презрения к русским дикарям полной ложкой, готов был помогать. К тому же вина за ним была и немалая. А как ее загладить? У царя ему ничего не светило. А у царевича перспективы были достаточно радужными. А еще в Дьякова была царевна Анна Михайловна, на которую мужчина поглядывал с явным интересом. И то сказать... Толстенная русая коса, большие синие глаза и статная фигура могли заставить биться быстрее ни одно сердце. О себе Софья честно признавалась. Окажись, Анна Романова в 21 веке мужиков бы лопатой разгоняли. И дело было даже не столько во внешности, сколько в сияющей улыбке. Женщина почувствовала себя нужной и счастливой. А что еще требуется для привлекательности? Ну и дай Бог. Софья была довольна уже тем, что все шло мирно, спокойно. Определялось место каждого человека в школе, а остальное дайте время. Да, мы пойдем медленно, постепенно. Но время же еще есть, правда? Васька, разинув рот, смотрел на въезжающие во двор школы кареты. Да, среди ребят ходили слухи, что будет новый набор. Но что, как, кого, никто не знал. А вот, никто толком ничего не знал. Но на территории школы спешно строилась еще одна казарма. Расширялась конюшня, спортивная площадка. Благо Софья, когда чертила проект школы, закладывала ее на вырост. В неведении мальчишки оставались недолго. Вечером того же дня перед ними выступил царевич Алексей. Всех построили на учебном поле для игры в мяч, и царевич вышел перед строем. В обычной простой рубашке, в холщовых портах. Единственным его отличием от босоногих ребят были аккуратные сапожки. Но и у мальчишек стояли не хуже, разве что не такие расшитые да дорогие. Просто ни к чему сапоги на тренировке. Босая-то нога, она цепче и ловчее.
Товарищи мои! Да, товарищи, потому что год мы проучились вместе.
Голос мальчика был звонким, но не дрожал и не сбивался.
Сегодня к нам начали приезжать новые ученики. Прошу вас отнестись к этому серьезно. Вы — первый набор царевичевой школы. И именно глядя на вас, они увидят, чему здесь учат, чего они могут достичь, какими стать. Прошу вас не драть перед ними нос, а помогать, чем возможно, учить, показывать. Каждому из вас будет прикреплен один новый ученик, к некоторым по двое, и вы будете за них отвечать. Отнеситесь к этому серьезно. И еще... Не позволяйте драть перед собой нос. Вы — воины, будущие защитники государства. В том числе вы будете защищать и бояр, и князей. Это они вам обязаны, а не вы им. Помните об этом. А еще о том, что все люди — равны перед Богом. И...
На губах мальчишки вдруг проскользнула лукавая усмешка.
Что вы знаете и умеете больше, чем боярские и стрелецкие дети. И можете это доказать. И будьте готовы доказывать. Все вы здесь ученики, и они такие же, как и вы, не забывайте. И что можете попросить у меня, суда и помощи тоже.
Васька почувствовал восхищение. Никогда бы он не смог так сказать. А вот царевич и сказать, и сделать. Сможет ли он когда-нибудь, ну, не так же, но хоть как-то? До сих пор ведь иногда на уроках риторики запинается. И казацкие ухватки ему не все хорошо даются. А ведь придется кого-то еще учить, показывать. Ой, мамоньки, ни почем ему не справиться. Страшно-то как. Может, хоть не сразу. Увы, судьба в очередной раз, не спросив мальчишку, подкинула ему задачку на следующий же день. Княжеского сына Михаила Григорьевича Рамадановского. Васька только и сказал, что... «Ой, мама...» Мальчишка и отдаленно не знал о том, что Софья и царевны расписывали все по людям задолго до приезда новичков. Не знал, что к нему, как и к остальным воспитанникам школы, приглядывались весь год, что собирали все сведения о тех, кто хотел поступить в царевичеву школу, и что они посчитали справиться. Он не знал, но это не отменяло факта. Ему, бывшему босику, придется учить княжеского сына. А если он не послушается? Опять-таки, о том, что за всеми воспитанниками строго приглядывают и казаки, и слуги, и девушки, и обо всем, даже самым незначительным, доносят царевне Анне, а через нее и Софье, он тоже не знал. И что ему могут прийти на помощь тоже. Васька должен был справиться сам. Своего рода переходной экзамен. Княжич оказался невысоким, щекастеньким мальчишкой, который тяжелее петушка на палочке явно ничего не поднимал. Мамки-няньки помогали. Васька посмотрел на него, вздохнул и представился.
«Утро доброе, Михаил, а я Василий. Я на первое время приставлен тебе помогать».
«Слугой, что ли?» Васька тряхнул головой.
«Нет, слуг тут ни у кого нет. Сами одеваемся, раздеваемся».
«Как? Нет? А?
Сами? По кухне дежурим, посуду моем, кровати застилаем, полы метем».
Судя по круглым глазам мальчишки, Васька сказал что-то страшное. Да, не жил он никогда под мостом и в канаве не ночевал. И на зиму в трактир не нанимался, за крышу в хлеву и объедки. Васька улыбнулся и вдруг почувствовал себя таким сильным и взрослым рядом с этим ребенком.
«Да ты не думай, это все не страшно. Раз в неделю-то».
«Страшно. Наверное.
Зато тут интересно. Грамоте учат». Вот ты, разумеешь?»
Мальчишка важно кивнул. «Разумею».
«А на латыни? На франкском?»
Ответом были удивленные глаза.
«Научат. Нас вот год уже языкам учат».
«А еще чему?»
«Цифили разной, чтению, письму. Церковные книги читают да объясняют. Про соседей рассказывают. Воинским ухваткам учат, верхом ездить. Да, все так сразу и не перечислишь».
«А ты тут тоже учишься?»
«А я первый набор царевичевой школы».
«А какого ты рода?» Васька чуть поежился, но откуда-то на язык сами собой всплыли слова.
«Самого высокого. Нам царевич всем отец родной, а мать — земля русская, христианская, православная. Лучшего и не надобно. Высшая честь, какая есть, родину защищать. Зато и голову сложить не жалко».
После такого заявления Михаил чуть опешил. «Обычно-то как? Ты князь? Нет? Значит, букашка. А тут что-то новое. Да еще так заявлено». А Васька, не развивая опасную тему, потянул мальчишку за собой.
«Пошли, я тебе все здесь покажу. Мне на сегодня увольнительную дали, чтобы я с тобой позанимался. Завтра уже с утра гонять начну».
«Княжича!
Так с нами царевич заниматься не брезгует. Говорит, науку познавать не зазорно. Неучим отбыть, куда как стыднее. Пошли?»
Михаил послушно последовал за своим гидом. Нет, будь он постарше, поопытнее, пожестче, не так сложился бы этот разговор. Но дети очень быстро забывают про социальные границы, если им интересно, а в школе все было ново, непривычно и загадочно, и все выяснить хотелось больше, чем ругаться и ставить себя. Да и не было рядом ни стада холопов, ни мамок-нянек, ни никого знакомого. И что делать? Особенно, ежели отец строго-настрого наставлял ни с кем не ссориться, а с царевичем дружить и всячески ему потворствовать, дабы товарищем стать. Не начинать же с лая да ругани. А потом уже и ругаться не захотелось, насмотревшись на местные порядки да ребят.